Ну, вы, наверное, вдвоем будете сидеть это.
Да.
Да.
Систематически бывает. Ну вот, и мы говорили с вами, что для удерживания глиссады, особенно в плотных метеорологических условиях, для удобства экипажей, существует специально еще дополнительная оптическая система посадки. Удерживание глиссады. И вот здесь вот как раз на рисуночке как раз показано. Если самолет идет по глиссаде, да, то у него два красных, два белых огня, выше глиссады белые огни, ниже глиссады красные огни, да, черные огни. И здесь показаны два радиомаяка, ближний приводной радиомаяк, который здесь нарисован, и дальний приводной радиомаяк. И показано распределение радиосигнала. Конус распределения радиосигнала, да, то есть когда самолет попадает в него, то, естественно, значит, срабатывает на него сигнализация. Ну, система оптической посадки была разработана первоначально для авианосцев, она еще использовалась еще в 30-е годы, и сейчас до сих пор она тоже довольно широко используется. Ну, в частности, на нашем авианосце «Адмирал Кузнецов», который вот сейчас находится на модернизации, а в прошлом году выполнял боевую службу в Средиземном море. Вот как раз. Вы говорите мне, куда поднять, опустить, чтобы вам видно было.
Можно стул на стол поставить?
Ну, да, я прилежу, это не очень долго, вот показано.
Да, нам видно, и так да? Видно, да.
И наклонить.
Не, нормально.
Вот это гак, которым он должен зацепиться за аэрокондиционер. Это на тренажере сняли граф. Изображение. Оно вам тут не видно, да? Так вот. Так, да?
Да.
Потому что мне тоже надо как-то комментировать чуть-чуть. Вот здесь сейчас будет видна оптическая система посадки, с левой стороны вы видите. Ему надо попасть в маленькую зону, где натянуты 4 троса аэрофинишера, длиной приблизительно 40 метров. Вот это с вами говорю.
А если не попадет?
А если не попадет, уходит на стройку. Как, по-моему, он случайно нажал на. Давайте сейчас еще раз.
А он сможет выйти на стройку, он здесь тормозит, по сути. А за короткий промежуток времени сможет обратно набрать скорость?
Вот смотрите, вот взлет, да? Он сейчас взлетает. Для взлета используется трамплин. Использование трамплина позволяет значительно увеличить взлетный вес самолета. И вот сейчас так называемый пристрелочный проход над палубой, да? А вот это, значит, так называемый конвейер, касание палубы и уход. И уход.
Для чего это?
А для отработки, если вы не зацепились за рафинишо, вам надо давать газ и уходить. Это ведь палубная команда, подготовленная к решению пожара.
Не позволяется,
потому что... У должна быть всегда хорошая реакция. Вот видите.
Вы же тоже понятно, что не
очень хорошо понимаете, потому что при, когда он зацепляется, там торможение гораздо сильнее, чем вы когда на машине влезаете на скорость 30 км в час системы. То есть почувствуете однозначно.
Ну как, отвыкнут от того, что он, допустим, плохо зацеплялся, вот выгнет, потому что и нравится ему, забудет.
Ну, для того, чтобы это, вот представьте, вы на машине ездите, да? Есть? За рулем. Тормозили когда-нибудь, да? Вот представьте, что вы вручную этот включаете тормоз, да? А и как ехали, так и едете. Вы почувствуете, что машина не тормозит. У него ощущение гораздо сильнее. Значит, при взлете, с катапульты, они говорят, у них ощущение такое, что вам дали пинок под зад этим сапогом, да? И катапультирование. То есть летчик вот это вот. Пятая точка, она очень чувствительная. И они чувствуют ее. И пилотирование, кстати, тоже. Значит, ну вот, в общем-то, и таким где-то образом. Сейчас я вам покажу, как выглядит вот эта вот система вживую, да, в которой сигнализация. Надо сказать, что вот из-за больших перегрузок вот палубные летчики, они обычно чаще всего списываются. Вот это, если вы будете в Нью-Йорке, там есть музей, называется авианосец «Интрепид». И там на нем, на палубе находится как раз вот эта вот установка, которая создает вот эту визуальную глиссаду. Да? Что мы видим? Значит, горизонтальные вот эти участки, да? И получается 6 огней с одной стороны, 6 огней с другой стороны и 2 огня сверху. Когда вы движетесь по глиссаде, пилот должен выдерживать вот эти огни на одной линии, да, то есть то, что мы видели. Если по каким-то причинам руководитель полетов запрещает посадку, ну, допустим, не что-то с аэрофинишерами, то они вот эти огни выключаются и включаются вот эти красные, да, что посадка запрещена. Ну и вот в частности, значит, потеря одного из самолетов была, да, на авианосце как раз в Сирии. Там произошло, самолет, значит, сел, порвал трос аэрофинишера. И трос запутался, они не смогли вовремя его восстановить. Самолет, который должен был садиться следующим, послали в зону ожидания, он там выработал топливо. И в конце концов, из-за маленького количества топлива пилоту пришлось катапультироваться. Так что, значит, оптическая вот эта вот визуализация глиссады, она является очень важной. Но надо иметь в виду, что, значит, она работает только на конечном участке траектории. То есть, когда до взлетной полосы там ее видно в хорошую погоду, где-то за 10 километров. Там как мы с вами говорили, используются огни высокой интенсивности. Вот, поэтому даже в солнечную погоду ее хорошо видно. Ну а в темную, так сказать, когда в пасмурную, то видно еще. Ну вот, сразу надо оговориться, что когда мы с вами говорим о посадке, да, надо понимать, что не только на авианосце иногда необходимо уйти после касания на второй круг. И автопилот вас тоже должен обеспечивать уход на второй круг. Значит, что мы имеем? По каким-то причинам, если вдруг... мы с вами говорили, что зона посадки — это 900 метров от торца ВПП. 900 метров от торца ВПП. Значит, если теоретически можно сесть и дальше, да, там это зависит от длины РПП. Жуковском 5 километров. Ну что там, даже на середину, если самолет реактивный садится, Но тем не менее, вот эта вот дальность 900 метров, она считается вот зона посадки. Выход за эту зону в дальнюю сторону считается уже, так сказать, инцидентом. Самая основная проблема заключается в чем? Если на истребителе, который стоит на авианосце, у него двигатель достаточно маленького диаметра, да, для того, чтобы перейти с малого газа, полетного малого газа, а самолет заходит на посадку с полетным малым газом, то для больших самолетов, у которых диаметр двигателя составляет там 2-3 метра, время перехода с работы с малого газа на взлетный режим, то есть 30% оборотов, да, до 96% составляет порядка 10 секунд. 10 секунд. И в это время, так сказать, пока он будет раскручиваться, самолет будет двигаться по ВПП. И вот, наверное, вы слышали, да, было такое, совершенно недавно произошел опасный авиационный инцидент. 16.07. Самолетом УНЛ авиакомпании «Россия» во Внуково. Вот было, ну оно, что-то там просто коллекция. Я зачту, что произошло. Обстоятельства авиационного события. При выполнении посадки воздушного судна «Боинг 37» и УНЛ авиакомпании «Россия» в аэропорту Внуково после приземления экипаж произвел уход на второй бок с касанием хвостовой части фюзеляжа ВПП. Экипаж выполнил повторный заход и произвел благополучную посадку. При касании хвостовой части фюзеляжа ВПП в процессе выхода на тарелку произошло повреждение предохранительной хвостовой фюзеляжи. Ну, то есть, мы с вами говорили, да? То есть у него, у трех семерок, ну, у большинства сейчас имеющихся пассажирских самолетов здесь вот в хвосте находится гидравлически выпускаемая хвостовая бита. И она обычно выпускается гидравликой. На конце ее находится яркий такой красный башмак, который при касании ВПП стирается, и сразу видно, что он касался. Плюс к тому, на экипаж идет специализация о том, что самолет коснулся вот этой хвостовой битой. Ну, самолет начать срабатывает. Ну, тут, значит, проводились исследования. Кстати, исследования довольно дорогостоящие. Насколько я знаю, Росавиация заплатила авиарегистру что-то порядка 600 тысяч рублей. Ну, в общем-то, они достаточно... Я все зачем не буду, потому что это довольно большой документ, там порядка 20 страниц. Так. И, значит, так сказать, только выводы. При выравнивании воздушного судна в диапазоне высот приблизительно 30 метров до точки приземления произошел низкочастотный порыв ветра, характеризующий увеличение боковой составляющей ветра слева с 1,3 метра в секунду до 4,8 метра в секунду. С 1,3. Что такое сдвиг ветра? Это, знаете, да? Ну, я вам напомню. Значит, когда вы снижаетесь, да, то, ну, или набираете высоту, то в зависимости от высоты и точки, в которой вы находитесь, направление и величина ветра, скорость ветра может быть разной. Да? Вот и произошло, что, значит, ветер все время им получилось дул. Так, сдвиг ветра на самолет. Самолет, да? Ну, я вам все рассказываю для чего. Это все должен учитывать будет наш автопилот, поэтому, чтобы было понятно, какие задачи надо будет решать. То есть ветер дул слева, то есть боковая составляющая, он дул. Сторону. Но боковая составляющая, вот эта, в зависимости от высоты, изменялась от 1,3 метра в секунду до 4,8 метра в секунду. А после отрыва от ВПП, но при уходе на второй круг, в процессе набора высоты произошел обратный сдвиг. Это все подтверждается объективным контролем. Значит, первый заход. Данный заход выполнялся экипажем в автоматическом режиме с использованием системы ЛС по категории 1 ИКАО для высоты принятия решения 60 метров. Был установлен режим автоматического торможения. При этом, значит, он не был активирован. До момента принятия экипажем решения о производстве и посадке особенности функционирования системы экипажа воздушная среда, за исключением повышенной приборной скорости захода на посадку, скорость захода на посадку была 150 узлов. Да? 150 узлов. Вы помните, что один узел это на 1752. Да? За исключением того, что у них они шли с повышенной скоростью, на 5 узлов не было. После пролета входного порогового в условиях начавшихся сдвига ветра произошло отклонение воздушного суда от глиссады по высоте и по курсу, которые по высоте 30 метров составили приблизительно 6 метров выше глиссады. Он шел 6 метров выше глиссады. 6 метров выше глиссады. 6 метров выше глиссады. И 7 метров левее оси ВПП. 7 метров левее оси, ВПП. При этом второй пилот информировал командира воздушного судна о превышении глиссады. КВС не стал устранять отклонение ВС от глиссады вверх и продолжил снижение параллельной продолженной глиссады. Ну, то есть он шел выше глиссады, то есть должен был приземлиться чуть дальше. В процессе исправления бокового уклонения произошло значительное перерегулирование, в результате чего он оказался на 7 метров правее силы ПП. Что получалось, если мы будем смотреть. Вот у нас ВПП. ВПП там широкая. То есть он шел левее оси ВПП, а при Благетовых ушел правее. Да? Произошло перерегулирование. Тем не менее, значит, самолет перед приземлением начал устранять развивающиеся уклонения ССС вправо, создавая левый клиент, величина которого к моменту приземления составила минус 4 градуса. 4,8 градуса. То есть они для того, чтобы вернуться обратно на линию, накренили на 4 градуса. 4 градуса, кстати, довольно значительная величина, в общем, касание двигателем поверхности наступает для Боинга 3-7 при крене где-то в районе 10 градусов. То есть они половину своего запаса выбрали. Итак, выравнивание экипаж начал сразу после пролета входного порога ВПП, плавное уменьшение вертикальной скорости снижения с 4 метров в секунду до 0,8 метров в секунду к моменту первого касания ВПП колесами шасси. Касание ВПП произошло с левым креном 4,8 градусов. Значит, крен у него в этот момент был 4,8 градусов. На удалении 519 метров от торца ВПП. В общем, нормально сел, по большому счету, 519 метров. Ну, только скринчик небольшой, да? Ну, небольшой, 4,8 градуса, 519 метров. При этом боковое отклонение по центру масс оказалось приблизительно на 7 градусов снова правее оси ВПП. Произошло второе перерегулирование.
Это из-за крена, да?
Ну, он его устранял, ушел влево, потом коснулся, и он чуть-чуть развернуло, и он снова пошел уже по оси ВПП. Возникшую угрозу бокового выкатывания вправо экипаж попытался, не пуская носовой стойки шасси, устранить выдерживание после касания ВПП левого крена в диапазоне от 1,4 до 5,9 градусов. Данным маневром экипажу удалось вывести самолет на ось ВПП, однако выход на ось ВПП произошел на расстоянии 1000 метров от торца. Тоже ничего страшного, там ВКП 3,5 километра. Тысячи метров, да? Тысячи метров. При этом обороты двигателя составляли 50%. И произошел после обжатия стоек шасси произошел выпуск воздушных тормозов. Только воздушные тормоза ваши коллеги помнят. Вы, наверное, тоже знаете, да? Как вы думаете, что такое воздушный тормоз?
Порошок
советует. Нет, военные самолеты порошок используются. Значит, на крыле и на некоторых самолетах и на фюзеляже установлен специальный такой элемент, который поднимается, да, создает лобовое сопротивление. Может быть, видели на 127-х там за кабиной. Здесь поднимается гидравликой такое полотно, да, ну не полотно, а элемент, да. Он такой, он пространственной формы, да, а на гражданских самолетах аналогично. Вот здесь вот по задней коробке крыла, ближе к центру давления, прямо не поднимаются такие клевни. Если будете лететь, увидите, на пассажирах, да, на посадке не поднимаются. Так вот, у него как раз... Обычно, когда система автоматического торможения стоит в автомате, да, то она, вот эти вот воздушные тормоза, они поднимаются по обжатию стоек шасси. Обжали стойки шасси, они автоматически выпускаются. И они здесь совершенно правильно автоматически выпустились. Ну вот. Что дальше произошло? Командир решил, что они коснулись, вот здесь вот они уже очень далеко находятся. Им может не хватить расстояния до остановки самолета. Ну и у меня был закон, летал на 76-м. Я говорит, один раз в жизни остановился в конце ВПП. Ну, самолет был тяжелый, и он стал вперед. Я остановился, выкатился, не выкатился, но остановился вот прямо вот рядом, когда я это увидел. И говорит, после этого у меня седых волос стало ровно в два раза больше, чем те, которые были. Не только на голове. И поэтому, в общем-то, естественно, экипаж решил, что может оказаться, не хватит места, неправильно оценил вот это оставшееся расстояние. И решил уходить на второй круг. Уход на второй круг – дело хорошее. Машина, имеющая массу почти 200 тонн, ему же надо, чтобы двигатель раскрутиться, вышли на взлетный режим. К моменту, когда они решили уходить на второй круг, скорость самолета составила уже, упала до 110 узлов. 110 узлов – это приблизительно 200 км в час. А скорость отрыва у него должна быть в пределах там 270, да? Для облегчения взлета самолета обычно на всех современных самолетах на штурвале у летчика установлена кнопка тога, ну а по-английски то go around. Система автоматического управления осуществляет взлет самолета, да? То есть, если вы, эта система может работать на земле, то есть если перед взлетом эту систему активировали, выставили самолет на осевую линию, нажали на эту кнопку, он автоматически взлетит. Да? Ну, там остальные гаечные пряцы надо делать. Ну, он, в принципе, то же самое и при уходе на второй круг. Они нажали на эту кнопку «Boy Round» и начали ждать, когда двигатели начнут выйдут на решение. Ну вот, а полосата, они же 200 км, со скоростью 200 км в час, они движутся, и впереди 1,5 км у них осталось. Надо сказать, что в момент, когда вот происходит такая ситуация, время как бы останавливается, сжимается, как потом объяснитель написал командир экипажа, мы почувствовали, что двигатели не выходят на взлетный режим и решили, значит, вручную, ну, помимо того, что они кнопку тыгового раунд нажали, они еще, значит, изо всех сил давили на рычаги управления газом, да, на двигателях, для того, чтобы они быстрее вышли. Но современная система управления двигателем работает таким образом, что вы, даже если вы рычаг управления топливом, да, выдвинете на максимум, двигатель у вас быстро не выйдет, там существует какая-то приемница. Потому что там существует масса ограничений на работу двигателя, и автоматика как раз это дело поддерживает. Как раз вот объяснительно написали, что значит, очень долго не выходили, хотя потом выяснилось, что на максимальный режим они за 10 секунд вышли. Ну вот, и в процессе отрыва ВС, ВПП экипаж начал уборку закрылков. Значит, на Боинге 3-7 у него посадочное положение закрылков 30 градусов. Значит, а взлетное положение закрылков, ну, в зависимости от массы, 15 градусов, либо 20 градусов. 20 градусов, это обычно 15, а не так. Ну вот. И экипаж эти закрылки должен был убрать сразу же, для того, чтобы быстрее разгоняться. Когда закрылки установлены в режим 30 градусов, они частично работают даже как воздушные тормоза. Тормозят самолет, большая площадь этих закрылков. Ну, вот. И отрыв самолета произошел на приборной скорости 119 узлов. На удалении 1830 метров от торцового узла. 1830 метров от торцового узла. Значит, ну, тут они в этом написали, что они убрали закрылки, начали убирать закрылки в процессе разгона. Ну, закрылки они убрали уже, когда оторвались, на самом деле. Поэтому они долго разгоняются. И для того, чтобы, так сказать, быстрее оторваться, они, естественно, создали максимальный угол бандажа порядка 9 градусов. При отрыве угол бандажа составил 9 градусов. Там по объективному контролю вообще там получалось, что 10 с чем-то, ну, давайте 10 градусов напишем, да? Все, оторвались, убрали закрылки, убрали шасси на высоте 66 метров, поднялись, ну вот, и сделали второй заход. Ну и тут дальше пишется. К особенностям ветровых условий при повторном заходе следует отнести отсутствие низкочастотного порыва ветра в диапазоне высот выравнивания. Ну, надо понимать, что метеорологическая обстановка, она систематически меняется, да? Она не застывшая, там. И скорость ветра меняется, и изменение по высоте от этого ветра меняется. Значит, сдвиг боковой составляющей скорости ветра в приземном слое автоматическая система управления самолетом успешно парировала креном. Повторный заход они автоматически осуществляют. И приземление самолета в автомате при автоматическом управлении произошло на расстоянии 610 метров от торцового. То есть еще дальше, чем они когда сели. 610 метров. При боковом уклонении по центру масс 2,7 метра. Ну, чуть-чуть. То есть если они сели с уклонением от оси выхода 7 метров, то эти 2,7 метра. Ну и приборная скорость 141 узел. Ну и дальше выводы. Условия, по которым экипаж принимал решение на производство посадки, соответствовали допустимым для воздушных судов типа Boeing 37-300. Опасность сдвигов ветра не прогнозировалась, а скорость ветра на высоте прохода торца УПП по метеозамерам составляла 4 метра в секунду, с прорывами до 10 метров в секунду. Фактически на предпосадочном снижении воздушное судно в диапазоне высот от 55 до 18 метров произошел сдвиг ветра с прорывами с 7,8 метра до 1,6. В дальнейшем диапазоне высот от 13 метров до приземления произошло сдвиг ветра, о котором мы говорили, с 1,3 до 4,8. Признаков особенностей летных характеристик, а также работы двигателей всех систем самолета, по данным бортовых регистраторов, не выявлено. Ну и, в общем-то, по-русски можно сказать, что экипаж испугался. А испугался он, причем самое интересное, пилотировал, значит, инструктор авиакомпании России, проверял он линейного летчика. И они, погода была хорошая, видимость замечательная, и они, судя по записям бортового, значит, звукового регистратора, они, в общем-то, отвлекались от управления самолетом. То есть они там смотрели, о, там на Киевском шоссе очередь, там, наверное, за грибами поехали. То есть вместо того, чтобы заниматься непосредственно пилотированием, да, ну, оба опытные летчики, они там налетали, там, что один 12 тысяч часов, другой там 15 тысяч. Отвлеклись. И когда они столкнулись вот с таким вот непонятным поведением самолета, просто растерялись. Но, к счастью, все закончилось благополучно. То есть самолет повреждений не получил. Касание вот этой хвостовой петой, хотя является инцидентом, да, но оно не привело к каким-то последствиям. То есть сам корпус самолета не разрушился, они сделали второй круг из себя. Ну вот, ну, надо сказать, что это им повезло.
Их наказали?
А?
Их наказали.
Ну, пока еще, ну, конечно, я думаю, накажут. Я думаю, инструктора переведут в обычные летчики, а то, что он сажал самолет. Вначале там разговор стоял, что его выгонят, но потом летчики не могут. Ну, я хочу еще сказать, вот это все дело, любое вот это происшествие, да, оно показывает, что насколько близко вот эти некоторые воздушные суда у нас проходят от серьезных последствий. И вот аналогичный практический случай, аналогичный, произошел 3 августа 16-го года. Да? Буквально за год, аналогичный случай, один в один, в аэропорту Дубая. Тоже самолет Boeing 777-300. Значит, авиакомпания Emirates. Значит, выполнял перелет из аэропорта Тривандрум. Ну, давайте я буду писать ее рассчитывать. В общем, Индия, Дубай. Индия-Дубай. Аналогичная ситуация. Сирия с перелетом. Значит, воздушное судно, значит, коснулось, ну, они сидели с большим перелетом. Я здесь напишу. Там тоже аэродром имеет длину взлетной полосы порядка 3,5 километра. Но они коснулись, первое касание произвели на расстояние 1100 метров. 1100 метров от порога ВПП. Тоже, в общем-то, ничего страшного, да, для того, чтобы затормозить вместе хватило. Но в момент посадки у них сработала система речевого предупреждения Long Landing. Там команда такая. Long Landing. Это посадка с перелетом. Ну вот. И они решили уходить на второй круг. Но если наши вот эти вот геройские летчики, которые геройски боролись в одном со своим самолетом, они нажали на кнопку Go Around и запустили, так сказать, процесс выхода двигателей на максимальный режим, то эти, значит, тут в данном случае командиром был дубаец из Объединенных Арабских Эмиратов. Весь экипаж был практически дубайский. Значит, они просто взяли, руды вывели на максимал, ну, поставили на максимал и взяли руль на себя, да? И на расстоянии, так, сейчас, на каком расстоянии, 1600 футов, так, в общем, тут же начали подъем на носовой стойке и оторвались, значит, поднялись на высоту 85 футов, боковым. Значит, вот они коснулись на расстоянии 1000 метров. После этого попытались оторвать самолет с двигателями, работающими на режиме минимальной тяги. Значит, поднялись до высоты приблизительно 85 футов. Да, ну это приблизительно 30 метров, да. 27 метров. И после этого обратно с большим углом тангажа коснулись взлетно-посадочной полосы аэропорта Дубай. И, так сказать, в таком положении скользили еще 800 метров почти до конца ВПП. Вот, так сказать. Как вот они двигались, уже не очень видно. Ну вот, и потом, значит, развернулись. В результате самолет довольно сильно разрушился, но в момент, так сказать, крушения все остались живы, да? В тот момент все остались живы. Значит, через 90 секунд, ну и самолет остановился в пределах ВПП, то есть чуть правее, что там вы на схеме увидите. Через 90 секунд к нему уже подъехали первые пожарные, начали тушить его. Надо сказать, что вот в этом отношении, чем мне нравится Эмирейтс, там, конечно, пожары у нас дольше, однозначно говоря. Начали его тушить, ну, в общем, вот. Так сказать, результаты посадки.
Никто не пострадал?
Командир и старшие бригады бортпроводников организовали капитание самолета, но поскольку пожар развивался очень быстро, то 20 с лишним человек пострадали, отравились газом, да, в том числе и старший бортовой проводник. И все было хорошо, если бы у них было меньше топлива. Значит, кончилось все тем, что произошел взрыв, во время которого погиб пожарный, который все тушил. Ну и плюс там порядка 20 человек пожарных пострадали во время тушения. То есть вот, казалось бы, один в один. Смотрите, год прошел. И вот такое дело.
В итоге погиб только один человек.
Да, один человек. Самолет упал с высоты 27 метров.
А, еще упал.
Ну, то есть он поднялся, да, то есть после касания он попытался оторваться, в максимальной точке он находился на высоте 27 метров, и потом упал обратно на курс. И двигался еще 800 метров, так сказать, попался. Так что вот важность обеспечения вот этой вот зоны, да, 900 метров посадки, да, для автопилота, и возможности автоматически увести воздушное судно на второй круг в случае, если по каким-то причинам посадка выполнена с нарушением. Нам надо, так сказать, когда вы будете разрабатывать, надо помнить, что вот такие вот катастрофы. Надо сказать, что такие катастрофы случаются систематически. Мы уже говорили, да, буквально в 2011 году произошла катастрофа во Внуково с самолетом Ту-204. Тоже в таких вот условиях они сели с небольшим перелетом, но с ветром, И они не затормозили и выкатили за пределы УПП, ударили из забора, самолет разрушился, и там погибло, по-моему, 4 или 5 человек. То есть экипаж погиб, и бортпроводник. То есть это очень сложная система, которая должна функционировать и которые должны обеспечивать нам безопасную посадку. Итак, мы с вами на прошлой лекции говорили, что процесс посадки заключается не только в снижении по глиссаде, но и подготовке к попаданию, так сказать, в эту глиссаду. Каким образом осуществляется заход на посадку, так сказать, с режима горизонтального полета? Еще
солнышки, чтобы
на них ссылаться. Итак,
значит,
каким образом самолет попадает, так сказать, в аэродром, да? То есть вы летите, откуда вы хотите лететь? В Москву, откуда?
Откуда?
Давайте, из Сочи, да? Или из солнечной Анталии, да?
Из Сочи.
Ну, неважно, допустим, с юга, да? Допустим, с юга. Значит, большинство аэропортов Московской воздушной зоны... Представим себе такую Москву. Да, сейчас у нас 4 коммерческих аэропорта, куда вы можете, в принципе, прилететь. Не, ну вы можете прилететь не только туда, там еще куда-нибудь, но, скажем так, что мы имеем? Значит, две полосы, мы с вами говорили, в Шереметьево, две полосы в Арнухово, они вот так вот расположены, да? Две полосы Домодедово, ну и одна полоса очень большая в Жуковском. А вы летите, допустим, с юго-запада, да? И вам надо попасть куда-то, да, на какой-то аэропорт. Значит, надо понимать, что вы не можете с высоты, значит, ну, рейсовые полеты у нас осуществляются на высоте приблизительно порядка 10 тысяч метров. То есть основная масса самолетов, которые у нас сейчас летают, реактивных имеется в виду, да, у них основные эшелоны, это где-то там от 8 до 10 тысяч метров. То есть вам, я тут не рисовал здесь, но понятно, что вы летите сколько? На всю высоту. Вы летите на высоте. На высоте, допустим, 10 тысяч метров. Вас только что покормили. Сейчас вот прилетите, там вас встречают. Ну вот, самолет должен снизиться с высоты 10 тысяч метров до высоты вот этого вот взлетно-посадочной полосы. Да? До взлетно-посадочной полосы. Кроме того, мы с вами говорили, что полетная конфигурация и посадочная конфигурация существенно отличаются. Значит, посадочная конфигурация подразумевает, что вы должны выпустить закрылки, да? Закрылки. Ну, я на прошлых лекциях вот с вашими коллегами наговорили, как работают закрылки. Ну, в общем, законцовка крыла задняя, которая опускается вниз и отклоняется для увеличения подъемной силы крыла. Подъемной силы крыла. Ну, вот ваши коллеги помнят, да? Подъемная сила крыла, чем она выделяется? Или конструкция, да? Подсказывает.
Площадь.
А?
Крыла.
А?
Площадь крыла.
Площадь крыла, да, обязательно. Еще что?
Цейвик
это у нас коэффициент подъемной силы, да? Ро. Это площадь набегаемого воздушного потока. Чего еще не хватает?
Скорости.
Скорости, правильно. Значит, масса, для того, чтобы нам самолет летел, да, чтобы он летел горизонтально, нам надо, чтобы его масса соответствовала подъемной силе. То есть, чтобы вот эта подъемная сила, которая действует на самолет, да, она равнялась МЖ. Правильно? То есть она такой вот, такой крючочек, да, который держит. И вот оказывается, что на высоте 10 тысяч метров ро, большой или маленький?
Маленький.
Очень маленький. Ну, не будем сейчас вдаваться в подробности, насколько он там в 3 раза меньше, чем на высоте аэродрома, на котором ро большой. Да? Мы с вами говорили, что самолет может сесть на аэродром на любой скорости, да? Но если скорость будет очень большая, то он может разрушить посадочные свои все элементы. Поэтому у нас здесь скорость большая, а здесь у нас скорость маленькая, да? Скорость маленькая. Ну вот, и оказывается, что поскольку скорость у нас квадрат, да, а ρ у нас без квадрата, то вот это вот уменьшение скорости, вот это в подъемной силе, играет гораздо больше, чем увеличение ρ. Поэтому, если мы будем, значит, оставим все как есть, да, на посадке, то у нас окажется, что вот этой подъемной силы у нас не будет хватать для того, чтобы держать вот этот самолет до самого касания земли. Поэтому изменяем что? Изменяем коэффициент подъемной силы, да? Коэффициент подъемной силы и площадь крыла. Каким образом? Сами говорим, выпуская закрылки, да? Выпуская закрылки, мы увеличиваем коэффициент подъемной силы и увеличиваем площадь крыла частично. На некоторых самолетах только за счет коэффициента подъемной силы, значит, ну, за счет того, что вот этот закрылок, он обычно, они устроены таким образом, что мало того, что они отклоняются вниз, они еще и выходят. Да? Поэтому получается увеличивается и обычно площадь. Итак, но к сожалению, вот эта скорость с выпущенными закрылками, 30 градусов, ну давайте опять мы говорим про 3/7, да, пусть это будет 3/7, не принципиально для любого самолета, она ограничена. Вот для 3/7 ну, максимальная скорость полета с закрылками 30 градусов составляет 190 узлов. А максимальная скорость без закрылков у него составляет порядка 350 узлов. Поэтому ваша задача какая? Мало того, что вывести на глиссаду планирования, да, про которую мы говорили, сюда вот, на эту глиссаду, да, вам надо снизить скорость для того, чтобы выпустить закрылки, потому что иначе, если вы на большей скорости выпустите закрылки, они сломаются. И делать это приходится постепенно. То есть обычно как они? Эшелон, и потом по мере приближения к аэродрому, идет снижение и торможение самолета, и одновременно выпуск закрылки. И закрылки выпускают там вначале на 1 градус, потом на 5 градусов, и одновременно гася скорость. Таким образом, вам надо что сделать? Значит, рассчитать момент, когда начать выпускать закрылки до начала посадки. Да? До начала. Ну, существуют специальные, конечно, специальные таблицы, по которым пилоты рассчитывают. И они знают, что на расстоянии 30 километров от ВПП, когда 30 километров остается, необходимо уже все элементы выпустить в посадочное положение. То есть у вас должны быть выпущенные закрылки, уменьшена высота полета до высоты так называемой круга. И самолет должен быть готов к посадке, уже полностью конфигурирован. Сразу возникает вопрос, а может автопилот полностью сам посадить самолет? Ответ, может он и может, но выпускать закрылки, да, выпускать шасси автопилоту не дозволяется. Это делает только экипаж на самолетах. На беспилотниках там, конечно, другая ситуация. Но большинство беспилотников, которые существуют в настоящее время, они все летают на небольших скоростях, ну, практически 90%, да, и они обычно летают с выпущенными шасси. Вот. А закрылки можно выпустить уже, может выпустить оператор. Итак, вам надо на расстоянии 30 километров полностью, чтобы была посадочная конфигурация. Выпущены закрылки, уменьшена скорость для того, чтобы не сломать эти закрылки. Выпущены, как правило, выпущены шасси. Но возникает такой вопрос. Вот, допустим, если вы будете в Лондоне, да, там есть аэропорт Хитроу, там три аэропорта, Хитроу один из самых загруженных. И если вы будете стоять около ВПП, вы будете видеть посадочные фары порядка там 5-6 самолетов, которые на глиссаде находятся. То есть они идут с интервалом 30 секунд друг за другом, да? Ну, вот. А если самолетов больше? Вот вы подлетели с Анталии, кто-то подлетел с Сочи, кто-то подлетел с Мурманска, допустим. Что происходит? Значит, в районе допустим, для Домодедово существует зона ожидания в районе Рязани. То есть, говорят, круг большой. Если самолетов много, вот их в эту зону собирают, и они тут по кругу ходят. До тех пор, пока, так сказать, не дадут разрешение на выход на посадку. Аналогично зона ожидания обычно тоже есть. Сколько может сходить самолет? Ну, пока мы только не кончится. Да? Ну, иногда бывает до 20 минут они крутятся там в зоне ожидания для того, чтобы дождаться своей. Особенно это часто бывает в том случае, если произошла какая-то ситуация на ВПП. Вот, допустим, когда самолет этот в Муховске, да, о чем мы говорили, коснулся хвостовой петой, экипаж другого самолета наблюдал вот это происходящее. А это было, ну. А это, кстати, вы можете вот эту ситуацию, самолет коснулся хвостом внука, вы можете набрать в YouTube. Там есть несколько таких роликов, есть эти ролики. Я просто не потрясать, не отпускаю, если очень раз покажу. Ну вот, произошло, как это вы видите? Искры и дым, да? И экипаж, который должен был взлетать, он передал на вышку управления о том, что произошла вот такая ситуация с летающим самолетом, и сказал, что мы взлетать не будем до тех пор, пока ВПП не остановится. Самолет коснулся значит, каким-то элементом фюзеляжа ВПП, могло чего-то оторваться, да? Если вы начнете раздвигаться по этой полосе, если там какие-то остались элементы конструкции, то вы можете повредить шасси, да? Ну, мало ли там, двигатель может что-то попасть. Естественно, вот эту полосу закрыли до тех пор, пока выехала специальная команда, которая смотрела полосу, чтобы там не было посторонних предметов. А всех остальных куда? В зоне ожидания. Вот они в зоне ожидания крутятся. Ну вот. И вот в этой зоне они ожидания крутятся до тех пор, пока диспетчер круга не даст разрешения на посадку. Значит, дальше осуществляется заход на посадку.
Можно вопрос?
Да.
А вот на сколько времени рассчитано?
Запас топлива?
Да. Ну, там запас какой-то есть, да, на посадку?
Конечно. Аварийный запас топлива, он обычно составляет для разных самолетов от 5 до 10% от максимальной заправки. Там синхронизация срабатывает, причем обычно 20-30 минут. Это зависит от типа самолета. Да? Причем для маленьких самолетов там сложнее сделать запас топлива, для больших больше. Причем самое интересное, допустим, на Боинге 747, там не все топливо может быть выработано. Там часть топлива значит, заливается с целью обеспечения центровки посадочной. Ну, то есть и не все может быть выработано, но специально рассчитано, что там 20 минут у вас есть. Ну или больше, да? Но минимум 20 минут. Ну, вот, если самолет оказался над аэродромом с меньшим запасом топлива, то это авиационный инцидент. Происходит расследование нашими авиационными властями и наказание виновных. Допустивших. Потому что виновным может быть не только пилот, виновным может быть техперсонал, который заправлял самолет. Да? Виновным может быть диспетчер, который неправильно оценил обстановку и отправил самолет на зону ожидания, не оценив, сколько у него там топлива. То есть это всегда, знаете, у победы много отцов, да? А у поражения ни одного, и все пытаются уйти в сторону. Но все пытаются как-то прикрыться. Итак, и вот, значит, зона ожидания вам дали указание садиться, да? Существует, ну, еще с 30-х годов, существует схема полета по перед посадкой. Это называется выполнение маневра коробочка. У вас вот там на первом рисуночке, да? Выполнение маневра коробочка. Значит, коробочка может быть правой, может быть левой. Да? От чего это зависит? Ну, это зависит от самого состояния, от того, какой ВПП. Вот, допустим, для Домодедова там две параллельные полосы, поэтому, естественно, для одной полосы коробочка будет левая, да? А для другой полосы коробочка будет правая. Значит, коробочка включает в себя 4 разворота. 4 разворота. Так, значит, как осуществляется заход на посадку? Значит, так, первый, второй, третий, четвертый, да? То есть для каждой полосы установлена высота круга. Высота, с которой самолет осуществляет заход на посадку. Значит, высота круга, ну, вот у вас на рисунке можно посмотреть, вот самый последний, там, типичная траектория захода на посадку, да? А вот как раз высота...
Можно выйти?
Да. Высота круга, она осуществляет для разных аэродромов разная, но обычно она находится в пределах 500-1000 метров. Значит, в идеале, если вы будете выполнять все 4 разворота, то вы подходите к какой-то из точек, ну, с какой-то точки маршрута подходите, если, допустим, отсюда, то вы попадаете, в данном случае самолет движется вот так, да? Чтобы попасть на ВПП, вам что приходится сделать? В зависимости от того, откуда вы подходите, либо отсюда. Да? Фасадину. Выпускаю. То есть самолет подходит к этой коробочке и идет по соответствующей траектории. До тех пор, пока не выходит на снижение для посадки. Ну, как осуществляется вот это вот, как осуществляется посадка, на третьем рисунке как раз изображено. Типичная, значит, траектория захода на посадку. И вот это, все вот эти режимы мы потом позже немножко, когда будем синтезировать автопилот, мы все эти режимы с вами разберем немножко подробнее, да? Ну, в общем случае, вот эта зона захода на посадку, допустимая, без выполнения коробочки, изображена на втором рисунке. Там как раз вот зона, с которой это все дело подходит. Значит, таким образом, значит, требования, давайте запишем, которые, чтобы у нас остались. Требования, которые предъявляются к автопилоту, осуществляющему. Да, так запишем. Так, общие требования. Общие требования к динамике системы. Воздушное судно, система автоматического управления, общие требования к динамике системы, воздушное судно, система автоматического управления в режиме захода на посадку.
давайте.
Первое, самое главное требование, которое предъявляется к автопилоту, это процесс захвата равносигнальной зоны. Процесс захвата равносигнальной зоны курсового радиомаяка. Курсового радиомаяка должен быть плавным. То есть не допускать перерегулирования. А в идеале должен вообще быть апериодический. При этом желательно, чтобы отклонение, от равной сигнальной зоны, не превышало 10% в скобочках в угловом измерении. Это в процессе захвата. Понятно, да? То есть мы заходим на посадку. Вот у нас леса, да, какая-то. Стоит курсовой радиомаяк в конце. И мы вот в этой трубке движемся до момента подхода к точке принятия решения, значит, не более 10%, но в угловом измерении, то есть погрешность в углах. Второе требование, аналогичное. Процесс захвата линейной зоны глиссадного радиомаяка. Процесс захвата глиссадной зоны, линейной зоны, тоже должен быть плавным. При этом движение по глиссаде не должно отклоняться более чем на 3 метра. Дельтаж, то есть выше или ниже. То есть наша система автоматического управления должна по глиссаде вести не больше, чем 3 метра. Мы помним, что при заходе в окопку там командир экипажа 7 метров выдерживал. Да? Но в принципе мог и меньше. Тут еще зависит от особенностей техники пилотирования. При этом эти условия должны выполняться при следующих возмущениях. В случае, если встречный ветер составляет 13 метров в секунду, попутный ветер, V-попутный, 5 метров в секунду, Боковая составляющая, V, Z, составляет 7,5 метров в секунду. Максимальная величина. Это для постоянных величин. А турбулентная составляющая вот этих постоянных величин
фильтр NVIC. Составляло не более 0,5. То есть порывы ветра, чтобы у вас в горизонтальной плоскости были достаточно небольшими. Кроме того, точка приземления должна находиться. Точка приземления, L-приземления, должна находиться, значит, в пределах минус 150 метров, плюс 500 метров от места расположения глиссадного радиомаяка. Ну, то есть вот у нас группа Т, мы говорили с вами, что и на расстоянии приблизительно 500 метров находится глиссадный радиомаяк. В этой точке самолет должен приземлиться. Да? И вот точка приземления должна быть либо на 150 метров в эту сторону, либо на 500 метров сюда. То есть мы говорим, что умеренная зона приземления должна быть где-то приблизительно от 200 до 900 метров по... Не путать с световыми табло, которые показывают зону приземления. Зона приземления там показывается от 0 до 500, да? А это относительно глиссадного радиомаяка. При этом вертикальная скорость в момент приземления, вертикальная скорость во время приземления должна быть отрицательной аж точкой и должна составлять приблизительно менее 2,4 метра в секунду. Это по нашим нормативам. Ну вот, а для Боинга и Эрбаса, практически для всех, они рекомендуют точку приземления, вернее, скорость приземления, чтобы они имели в других единицах, значит, меньше 360 футов в минуту. 360 футов в минуту.
А что это еще с 360?
А?
360 это...
2,4 метра в секунду. 360 это футов в минуту.
Не, я понял.
Как их перевести, как вы считаете?
Не, я не тот образ.
Нет, ну давайте сейчас это, а потом как перевести? Фут. Это приблизительно 30 сантиметров. Да, 0,3 метра. В минуте у нас сколько секунд? Есть версия.
Есть 60 версий.
60 секунд. Как перевести 360? Ну, раз в минуту, да, нам надо 60 секунд, да, мы должны, значит, за 60 секунд разделить или умножить?
Разделить,
да, и умножить на 10. Вот у вас и получится там порядка 2 метров в секунду. Ну, это, итак, какой вопрос у вас был? Какой вопрос был?
Это вертикальная скорость, да, у нас?
Да, это вертикальная скорость. То есть, получается, вы подходите, не только должны попасть в определенную точку полосы, да? Вы должны еще и вертикальную скорость, чтобы она была достаточно большая, ну, достаточно маленькая. Причем мы когда говорим, что она отрицательная, это значит, у вас вопрос должен быть, да? Почему она должна быть отрицательной, да? То, что она уменьшается. Ну, высота уменьшается, поэтому вертикальная скорость отрицательная. Так, ну и боковое отклонение. Боковое отклонение должно не превышать аж боковое. По оси ВФП не должно превышать плюс-минус 8,2. Это типовые требования к автопилотам, которые, так сказать, обрабатывались у нас.
Ну, надо иметь в виду, что в принципе все же аэродромы разные, и поэтому эти условия довольно жесткие. Да? Довольно жесткие. Мы говорим, что вот оно должно быть. В 99% случаев при автоматической посадке вот эти все условия должны соблюдаться. И надо сказать, что существующие автопилоты, которые разработаны для российских самолетов или советских самолетов, они выдерживали вот эти вот элементы вплоть до посадки. И надо сказать, что вот иногда сейчас смотришь, у нас даже летчики смотрят, а как там надо было на этой полосе сесть? А давай посмотрим, как они в автомате, как автомат автопилот заводил. Поэтому к автопилоту, в общем-то, довольно уважительное отношение у всех. Но при условии, что он работает, так сказать, правильно. Потому что бывает, что помимо при работе автопилота ему нужно получать данные правильные от радиомаяков. А для того, чтобы попасть в этот радиомаяк, то есть понятно, что у радиомаяка, вы, наверное, изучали уже радиосистемы, там существуют боковые лепестки. Да? Знаете, что такое боковой лепесток? То есть, допустим, вот у нас антенна какая-то, да? И она создает какую-то там диаграмму направленности. Основной лепесток у нее самый мощный, да? Там, допустим, располагается под 90 градусов. А дополнительные лепестки боковые могут быть меньшей мощности, они могут быть направлены довольно странным образом. Там, это надо смотреть уже зависимости от конкретной антенны. Потому что существующие ныне радиомаяки, они имеют не одну антенну, а несколько. Поэтому вот совершенно недавно произошла катастрофа в Киргизии, в аэропорту Манат. Турецкий Boeing 747, они заходили в плохой погоде в автомате, и у них система, радиосистема начала наводиться на вот эту ложный лепесток, который создавал ложную глиссаду. И они в результате сели сильно с перелетом. И когда увидели, что они уже сильно с перелетом садятся, аналогичным образом начали уходить на второй круг с нарушениями процедуры. И в результате упали за взлетной полосой в поселок. Там погибло довольно много людей. Самолет был грузовой, 747. Ну вот, а погибло довольно много людей на земле. Ну, представляете, когда к вам прилетает сверху 200 тонн, да? Да еще с топливом. В общем-то, мало никому не покажется. Тут даже если... Это, наверное, все были детьми, кидали пакеты с водой, да? Прохожие. Ну, полегали.
Да.
Представляете, вот там пакет, ну сколько там грамм? Ну, совсем, там чуть-чуть, может быть, там. 100 грамм до воды, и они мягкие. Тут вам 200 тонн, да еще железки. Ну, поэтому там погибло, по-моему, 50 человек, и было сильно разрушено. И аналогичная ситуация была, ну там немножко по-другому было, когда самолет упал Руслан в Иркутске. Там он на взлете упал из-за бомбажа двигателя. Тоже были там громадные были потери на земле, тоже там порядка 50 человек. Ну вот, поэтому летчику приходится, пилоту, да, или оператору БПЛА, который заходит автоматически на посадку, необходимо учитывать вот этот элемент, что процедуры должны быть выполнены таким образом, чтобы не попасть вот в эту ложную глиссаду. Раз. Второе. Существует очень большое, так сказать, количество радиоэлектронных помех для нашей глиссады. Вот, допустим, в Иваново одно время глиссада совершенно не соответствовала той, которая необходима. То есть радиосистема создавала не той, которая необходима для посадки. Ну, специально вызывали летающую лабораторию, самолет на базе А-26, который облетывал вот этот радиомаяки. И выяснилось, что телефонная компания МТС поставила свою вышку по согласованию. Она, то есть, не просто так ее поставила, по согласованию. Но оборудование, которое она туда навесила, было большей мощности. И она создавала помеху, и вот эту глиссаду она уводила в сторону. Поэтому уж лучше я сам, так сказать, заведу на посадку, чем буду доверяться автопилоту, который знает, что там на земле творится, да, как там эта система работает. Ну вот, и причем наклон глиссады и сам маршрут захода на посадку для каждого аэропорта определен, ну, свой. Если вдруг у вас возникнет желание посмотреть, ну, откуда берут авиакомпании информацию о аэропортах? Существует мировой лидер предоставления аэронавигационной информации, в котором, так сказать, там по расположению радиомаяков, режиму захода-посадки, режиму работы аэропорта, называется Джепсон. Так что так пишется. Джепсон. Пом. Да? И у них интересная www.1.jepson.com. То есть, если вы хотите получить какую-то аэронавигационную информацию о каком-то аэропорте, режим работы, маяки, частоты, все. Ну, как раз книг. Ну, вы туда зайдете, там с вас попросят денежку. Потому что и вот это обслуживание, оно стоит достаточно больших денег. А существует, если просто так вот интерес возник, существует несколько бесплатных сервисов. Если хотите, я вам могу на бумажке потом их написать, чтобы там зайдете, посмотрите. Вот особенно хороший сервис для американских аэропортов.
А что значит эта единичка в начале, после первого раза такой?
Вот, надо набирать в браузере именно. Не просто www, а www1.
Нет, понятно, а вот то, как бы, если будет просто 3W, то...
То пойдет не туда.
Это как другой сайт, да?
Да.
Ничего себе.
Да. Плохой вот этот сайт, он бесплатный. Airnav.
Туда зайти.
Вот, допустим, если вы там наберете, вот так ходит. Находится в аэропорту Нью-Йорка. JFK. Ну, знаете, да, что существует различные значения аэропортов. Бывает трехбуквенное, бывает четырехбуквенное. Значит, ИКАО четырехбуквенное обозначение. Мне вообще там не нравится, никакой сложности. Я обычно организация ИАТА, уже нормальная, вот она трехбуквенное обозначение. Вот, допустим, для Шереметьево, СВО, да? Для Внукова, ВКУ, для Домодедова, ДМИЕ, для Жуковского, ЗЭП, чего-то там, не важно. Ну и напоследок, так сказать, ЗИА, Жуковский. Жуковский интернет-шоу, аэропорт, ЗИА. Так сказать, напоследок, какие полосы вот у нас есть, да? Чтобы понимать, что нам надо. Вот Жуковский, самая большая коммерческая полоса в России. Там, значит, одна полоса Жуковский. Цементобетонная полоса. Обозначаются они через трёх, это направление взлёта-посадки, да? 12.30 полоса, длина 54.02 метра на 120. Длина 5402 метра, ширина 120 метров. Там есть еще вторая полоса. У нее ширина, длина 2949 с шириной 45 метров. Так, ну, какую еще нам? Давайте. Нью-Йоркский аэропорт, один из самых больших аэропортов Соединенных Штатов Америки. Там в Нью-Йорке 4 полосы. Значит, JFK, как мы говорили, да?
значит,
одна, две полосы вообще огромные.
12 079. Ну, а, давайте не футов, в метрах, да, у вас не футов. Значит, в метрах 3682 на 61, 2560 метров на 61, 3048 метров, 3048 на 46, и 4423 метра на 61. Вот в Нью-Йорке 4 полосы, да? Мы говорим, что, ну, а садиться все равно надо, но не 900 метров, да, первых. А дальше уж там как получится. Если вы сядете дальше, то это будет, так сказать, значительно дальше, на 1500 метров. То будет разбирательство среди авиационных властей. Вот на этом, я думаю, мы сегодня завершим с вами, да? А, и на следующей лекции мы уже непосредственно перейдем к автопилоту. То есть мы сейчас с вами обсудили, как это все дело выполняется. Сегодня одна группа вам полностью, да, получается? А нет, а кого у вас не хватает?
У кого именно?
Не, у вас такого не хватает, я
не знаю. Ну,
синютина. А?
Синютина.
А, синютина.
Нам уже есть.
Нет, себе оставьте.
А можно вопрос по удачи зачет, да?
Да.
По той же системе, как в прошлый раз?
Да.
Что только ты?
Где же нужно?
Ну, это уже дырка. Нюансы, весь черт нюансов. У нас там, если в прошлый раз у нас был контрольный экзамен домашнее задание, то сейчас у вас будет лабораторная работа. И лабораторную работу будет у вас вести Николай Николаевич Вещевский. Вот. И самый сложный вопрос в том, что, насколько я понимаю, вам надо к нему подойти, и чем раньше получите задание, тем раньше вы ее начнете делать.
Есть новое? Да.
Конечно. В вашем случае вот парень говорит, по вашей группе я не знаю, как вот у вас сделано. Военным читаю первый раз, ну, и военные группы читаю первый раз, но я так подозреваю, что у вас тоже будет вот эта лабораторная работа, там будет расчет автопилота. Поэтому смысл там в том, что вы к нему подойдете, он вам задание даст, и вы спокойно.
Думал, все здесь было буквально.
Поэтому те, кто успешно сдадут лабораторную работу, схема прежняя. И эта схема через Николая Николаевича. Ну, человек перед
себя. Ну, я
сам начальник выкатывает по учебной работе, там человек
перед себя.
Нельзя
же
так,
ни в
каком, как
в книге. Тогда вот
это
что он стоит. А, давай. Я думаю, да.
Ну и что, как тебе?
Да? Я такую еще искал, не нашел.
Это в экспедиции.
Я смотрю. Нет, только чай. Попейте.
Да сам дай печеньку.
До свидания. Несмотря на цифры, просто спрашиваю, думаю, похуй.
Батя.
Звонит второй раз, что-то посмотрел, там забил вызов. Звонит третий раз, так смотрю. А у меня не обижается, думаю. Смотрю в конце 4 цифры, прям вот, ну, 60-00, как у моего кореша из Питера. Бля, еще, типа, ебанутый, 3 раза звонит, стопудов что-то важно. Там, ну, попросился выйти, выхожу, звонок прекращается. Перезваниваю, берет какая-то тёлка, такая милая голоса, типа, алло, я такой, алло, кто это, блядь? Такая, типа, а кого вам надо? Я, блядь, не знаю, нахуй я, блядь, я не звонил, не сбрасываю.
И всё?
Да, я просто как бланта передаю. Может, перезвонить?
Да, блин, она тёплая.
Слушай, ты послушай просто.
бум.
Ты послушай.
В
глаза ему будет стоять. Не-не-не.
Че скут такие?
Дай мне вот так.
Ну сам нажми.
А, вложить?
Да.
Да я бы не делал, да.
Да я знаю эту хуйню. Да, мало ли
прицепить.
А? Че прикол-то?
Ну если ты стряхиваешь, то ничего не меняется. Она же так, что так.
Он думает, он газированный. Заебал, пей да, блин, дай мне дальше попить. Он теплый уже.
Почему горячий?
Почему он горячий?
Да почему горячий?
Он не горячий, он теплый. Я его дома 6 часов поставил. Размазал, да?
На чуть-чуть размазал.
Чего ты? Чего?
Ну почему не сладкий сам?
А?
Почему не сладкий?
Мне сладкий.
Я не сладкий люблю.
Вот сладкий, я много сахара тут зашел.
Блин, можно же чай?
Я сам сладкий.
Хлеб сам сгоняй.
А?
Хлеб сгоняй, потом я возьму чай.
А ты мне возьмешь?
Вот есть деньги.
Ну, бля, сколько он стоит?
У меня стоит просто вот, все, что есть. Открывай кошелек, так и
будет. Дайте мне
что-то. Ты сейчас охуешь, сколько у меня тут есть.
Больше.
А?
Во!
Не слабо?
Не слабо.
Пиздец,
я пока сегодня должен дать денег наконец-то.
Да, должен.
У меня тут, сука, монетка, я не знаю,
бать, где. Бать, ты мне должен. Чё, бля? На нахуй должен. Как я позвонил, что он бате скажи, что ты ему должен.
Слышь, бать, ты ему должен. Кто это?
Кто звонил?
Нахуй, я думаю.